Мы приближаемся к самым страшным событиям катастрофы европейского еврейства. И в нашей книге эта глава называется «Последний камень». И то, что сказано, точно неизвестно, при каких обстоятельствах было принято решение об окончательном истреблении всех евреев Европы. Но уже в преамбуле к оперативной части плана «Барбаросса», а вы знаете, это план о нападении Германии на Советский Союз, который фюрер подписал в декабре 1940 года, там было сказано так: близящаяся война – это гораздо больше, чем противоборство двух армий – армии Германии и Советского Союза. Чтобы победить, нам необходимо уничтожить еврейско-большевистскую интеллигенцию, которая до сих пор угнетает народ. А под народом подразумевалось все население Советского Союза. Следующей вехой была директива, подписанная вторым человеком в Рейхе, рейхсмаршалом Герингом, 31 июля 1941 года, уже после нападения на СССР. В этой директиве предписывалось подготовиться к окончательному решению еврейского вопроса в сфере германского влияния на Европу. Пока только подготовиться. Но уже не только на захваченной территории СССР, а уже по всей Европе. О практической реализации этой программы должны были руководители. Им был глава СС Гиммлер и его первый заместитель, молодой энергичный Гейдрих. Но сам Гиммлер в беседе с близкими утверждал, что он совсем не собирался уничтожать евреев. У него были в их отношении другие планы – просто выдворить их с территории Третьего Рейха. Такими же, по его словам, до определенного момента были и планы самого фюрера. В докладной записке «Обращение к народам Востока», которую Гиммлер представил фюреру в мае 1940 года, он категорически отрицал большевистские методы физического уничтожения целых народов. Для нас, германцев, эти методы непригодны. А изменение курса на постепенное выдворение евреев из Рейха лежало, по свидетельству Гиммлера, на совести чертова Геббельса, нацистского министра пропаганды, который придерживался мнения, что еврейский вопрос можно решить только путем физического уничтожения всех евреев. Гиммлер утверждал, что точка зрения министра пропаганды возобладала весной и летом 1940 года, после раздела Польши и блицкрига во Франции. Правда, некоторые нацистские функционеры все-таки полагали, что идея окончательного решения еврейского вопроса возникла в головах самого Гиммлера и его заместителя Гейдриха. И по некоторым мнениям, еще до начала войны. Но как бы там ни было, практической реализацией проекта должны были заниматься не пропагандисты из ведомства Геббельса, а спецподразделения СС, подчиненные лично Гиммлеру. Сохранилось свидетельство, что в августе 1941 года он сам посетил Восточный фронт, Гиммлер, и лично присутствовал при расстреле 100 евреев в Минске. Расправа произвела на по-женски чувствительного рейхсфюрера СС очень тяжелое впечатление. Он испытывал отвращение и потрясение. Кроме того, он был очень обеспокоен воздействием массовых казней на его подчиненных. Да и в практической плоскости невозможно было расстрелять несколько миллионов жертв. После Минского шока глава СС начал искать новые методы истребления евреев. И вскоре после этого в небольшом концентрационном лагере возле Минска было опробовано удушение в машинах-душегубках. Но и этот способ тоже требовал большого затрата времени и тоже негативно воздействовал на психику палачей. И вот решающей вехой в этом направлении, вероятно, стала берлинская встреча фюрера с дядей Арафата, иерусалимским муфтием Хаджеем Амином Эль-Хусейни, тем самым, который организовал антиеврейские беспорядки и убийство евреев в 29-м году в Иерусалиме, и он спровоцировал хевронский погром, когда погибли ученики Ешивы Слободка. Этот ненавистник евреев родился в Иерусалиме, в одной из самых богатых и влиятельных арабских семей. Обратите внимание, насмешка и ирония судьбы. Вы знаете, где он учился? Он учился в еврейской школе, созданной в святом городе организацией «Альянс». Эта школа была основана просветителями из Берлина, где облегченное изучение Торы сочеталось с преподаванием светских предметов. Именно в этой школе преподавал главный идеолог иерусалимских просветителей, тот, кто первый вышел в Иерусалиме и публично курил сигареты в субботу, Элиезер бен Иуда. Именно там он впервые ввел преподавание на современном иврите. Поэтому Хусейни знал хорошо иврит. И, видно, оттуда он принес эту ненависть. Выше уже рассказывалось, что после того, как глава мудрецов Иерусалима Рав Дискин вынес херем, запрещающий евреям отдавать в эту школу просветителей, им пришлось набирать также и неевреев. И одним из них оказался маленький Эль-Хусейни. Это то, что сказано, что из тебя выйдут истребители, уничтожители и истребители твои. И именно, вероятно, там он начал вынашивать свою ненависть. С годами он стал лидером непримиримых врагов еврейского переселения в землю Израиля. А к концу 30-х годов он переориентировался, сменив прежних хозяев на англичан, которые и назначили его главным муфтием Иерусалима. А потом он примкнул к нацистам. На деньги, получаемые из Берлина, он устроил арабское восстание против англичан, которое сопровождалось многочисленными нападениями на еврейское население. В процессе организации этих беспорядков он встретился в Палестине с представителем-нацистом Эйхманом, который обещал ему предоставить арабам не только финансовую, но и военную помощь. И вот, приняв за образец нацистскую организацию «Гитлерюген», Эль-Хусейни создал в Иерусалиме арабское молодежное движение «Нацистские бойскауты», ставшее движущей силой его восстания. Выступая на первом заседании этого движения, он обнадежил своих юных слушателей, напомнив, что Гитлер начинал в мюнхенских пивных только 6 своих последователей, а теперь у него в подчинении 60 миллионов немцев. Но когда муфтий понял, что еврейские подпольщики ведут за ним охоту, он сбежал переодевшись в женскую одежду, в Европу, сначала в Италию, а потом прибыл в Берлин. И вот его встреча с Гитлером состоялась 28 ноября 1941 года, в период победоносного наступления вермахта на Советский Союз. В конце беседы этот Эль-Хусейни попросил фюрера не высылать евреев из Рейха, потому что все они, в конце концов, окажутся в Палестине и попытаются вытеснить оттуда преданный фюреру арабский народ. А когда Гитлер спросил, ну как же от них избавиться, то, по некоторым сведениям, именно муфтий просто сказал ему, их надо сжечь. По понятным причинам эти слова не были занесены в официальный протокол встреч, и поэтому невозможно однозначно утверждать, что они были произнесены. Но во всяком случае очевидно, что именно муфтий позаботился о том, чтобы решение еврейского вопроса было не частичным, не половинчатым, а именно окончательным. В дальнейшем последовало еще несколько встреч между ними и фюрером. Кроме того, Эль-Хусейни установил тесные контакты с Гиммлером и с Эйхманом, которые отвечали за практическое решение еврейского вопроса. По свидетельству заместителя Эйхмана Дитера Вислицини, муфтий стал одним из инициаторов систематического уничтожения евреев Европы и также сотрудником и советником Гиммлера и Эйхмана при выполнении этого плана. Эль-Хусейни был одним из лучших друзей Эйхмана и постоянно подстрекал его к ускорению истребительных мер. Позднее, когда машина уничтожения уже заработала на полную мощность, он для удовольствия совершал с Эйхманом экскурсии по Аушвицу, Освенциму. Там муфтий лично инструктировал палачей, работавших при печах, которых сжигали жертв. Многие исследователи считают, что сам фюрер пришел к окончательному решению о полном истреблении евреев в декабре 1941 года, вскоре после того, как в войну с Германией вступила Америка. Фюрер был убежден, что народом США, Соединенных Штатов, управляют еврейские плутократы, и поэтому окончательно пришел к выводу, что еврейство просто должно быть искоренено. Очевидно, что это произошло сразу после его первой беседы с муфтием, которая состоялась в конце ноября 1941 года. А практическое осуществление этой программы в полном ее объеме началось после совещания ряда нацистских руководителей, которое состоялось уже в январе 1942 года, а по нашему исчислению 2 швата 5702 года. И там собрались представители всех заинтересованных ведомств – гестапо, СС, Министерство юстиции. Они собрались на окраине Берлина в гостевой вилле СС, которая была построена на живописном берегу Вензейского озера. В 9 часов утра участники конференции были приглашены на завтрак, а в 12 началось заседание. С основным докладом выступал главный организатор мероприятия Гейдрих, третий человек в Рейхе по линии службы безопасности СС и гестапо. Вначале Гейдрих отметил, что прежняя политика принуждения евреев к эмиграции за пределы Рейха себя не оправдал. Он назвал главную причину этого провала. Отказ всех потенциальных стран и в первую очередь Британской Палестины и США принимать у себя потенциальных еврейских беженцев из Европы. В связи с этим Гейндрих предложил от имени высшего политического руководства Рейха новое решение – выселение евреев на восток. Это выражение означало истребление евреев в концлагерях на территории Польши. Сам Гейндрих назвал новую политику истреблением через труд. В его речи впервые прозвучала формулировка «окончательное решение еврейского вопроса». После шефа выступил его основной помощник, руководитель еврейского отдела тайной полиции гестапо оберштурмбанфюрер, то есть подполковник СС Адольф Эйхман. Он сообщил, что в соответствии с полученным приказом фюрера необходимо немедленно приступить к переселению евреев Европы на территорию оккупированной Польши. В протоколе конференции, которую вел сам Эйхман, не упоминается ни о крематориях, ни о газовых камерах. Там говорится только о каторжных работах, на которых, надо надеяться, большинство умрут. Вам это ничего не напоминает? Фараон приказал норму оставить той же, а соломы не давать. Ничего нового не придумали ни Гитлер, ни Сталин. Вместе с тем отмечалось, что и уцелевшие в процессе каторжных работ, их тоже нельзя оставлять в живых, так как они неминуемо станут ядром для нового возрождения. Вниманию участникам конференции была представлена статистическая оценка еврейского населения каждой из европейских стран. Всего 11 миллионов. Более всего евреев было зафиксировано на территории СССР, около 5 миллионов. Данные по Украине и по Белоруссии, которые к тому времени уже находились под властью Рейха, были конкретизированы до каждого отдельного еврея. Списки евреев уже были составлены. На Украине 2 994 684 евреи, а в Белоруссии 446 484 евреи. Даже 200 евреев, живущих в Албании, тоже были учтены. Ни один человек из этих 11 миллионов не должен был остаться в живых. Участники этой конференции не были примитивными дикарями, не были людоедами. Более половины из них имели докторские степени, полученные в лучших немецких университетах. А поскольку все политические вопросы уже были решены наверху, в ставке фюрера, участники конференции обсуждали лишь технические проблемы, организацию и логистику этого истребления. В результате остался только один нерешенный вопрос. Как поступать с теми, у кого только один из родителей еврей, а другой немец? Еще большую полемику вызвала судьба тех, у кого евреями были только бабушка или дедушка. И решение по этому важному вопросу было отложено до следующих заседаний. Этот спор по поводу бабушек и дедушек приобретал особенно зловещую окраску в свете многолетней закулисной возни, которая происходила вокруг главного организатора и руководителя этой конференции Гейдриха. Еще в 1932 году, до прихода нацистов к власти, к руководству партии поступил на него донос, согласно которому настоящая фамилия его отца, известного музыканта, была не Гейдрих, а Зюс. Так было отмечено в популярной музыкальной энциклопедии Римана. А фамилию Зюс, как правило, носили лица неарийской национальности. Имеются все основания полагать, что этот человек еврей, писал в своем доносе доносчик. В связи с этим было проведено внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что его бабушка действительно носила по мужу фамилию Зюс. Вместе с тем, по итогам расследования утверждалось, что тот Зюс был не дедом нациста Гейдриха, а всего лишь вторым мужем бабушки. Да, к тому же, вопреки своей подозрительной фамилии, он был немцем, а не евреем. А составители музыкальной энциклопедии потребовали, чтобы он в новом издании эту фамилию Зюс убрал. Правда, недоброжелатели в партии говорили, что и фюрер, и Гиммлер прекрасно знают о неарийском происхождении своего любимца и выдвиженца. И все же они решили его прикрыть. Об этом говорил личный врач Гиммлера. Поэтому решение Следственной комиссии было составлено в унисон с принятым раньше решением Гитлера и Гиммлера. И вот, вы понимаете, о ком мы говорим? Все твои враги, все твои истребители и все твои гонители выйдут из тебя. Точно так же, как тот, кто возглавлял инквизицию и пытал и сжигал на кострах тех евреев, которые подпольно соблюдали заповеди и изучали Тору в Испании после изгнания. По всем законам о возвращении он имел полное право торквемада быть Але Хадаш. Так вот, чем выше поднимался Гейдрих в нацистской иерархии, тем ощутимее становилось за его спиной шепоток. Этот эсэсовец номер два – еврей! Точнее, по выражению одного из высших командиров СС, Гейдрих считался евреем или частично евреем. И существует свидетельство, что в середине 30-х годов он трижды судился с теми, кто открыто называл его неарийцем. И, конечно, трижды выигрывал этот процесс. Вместе с тем, один из высших сотрудников нацистской разведки утверждал, что Гейдрих распорядился уничтожить не только все документы, касавшиеся его происхождения, но также и надгробие на могиле своей еврейской бабушки Сары Гейдрих на Лейпцигском кладбище. По свидетельству одного из сотрудников внешней разведки Абвера, глава этой службы, адмирал Канарис, сумел в 1940 году получить в ЗАГСе города Галле компрометирующие материалы о семье Гейдриха, позволившие ему шантажировать и тем самым защищать Абвер от интриг со стороны СС. Не исключено, что все это, конечно, было происками недоброжелателей, которые завидовали его блестящей карьере и его репутации молодого молодого идола смерти Третьего Рейха. Однако, по некоторым свидетельствам, даже сам глава СС Гиммлер, прикрывавший своего любимца и протеже от нападок, тем не менее, в кругу доверенных лиц отмечал, что Гейдрих – человек с внутренней разбойностью, характерной для людей смешанной крови. Возможно, именно из-за этих подозрений его направили на организацию полного истребления еврейского населения Европы. А возможно, он сам рвался выполнить эту миссию, чтобы смыть с себя позорные подозрения. А быть может, именно поэтому он стремился уничтожить всех, в том числе и всех своих вероятных родственников, и тогда концы в воду. Но Творец опускает меч на голову тех, кто присоединяется к нашим врагам. И Гейдрих не успел показать себя в полной мере. Очень скоро после этой конференции, в мае 42 года, он был убит чешскими патриотами на улицах Праги. После этого вся ответственность за реализацию окончательного решения еврейского вопроса легла на плечи Эйхмана. К этому времени были организованы нацистские айнзацгруппы, которые расстреливали в захваченных районах СССР тысячи, десятки тысяч. Они расстреляли около миллиона евреев на территории СССР. В городе Каменец-Подольский и также в Рижском гетто уже было произведено массовое уничтожение евреев, которых привезли из других стран Европы. К началу 41 года было уже создано 10 концлагерей, узники которых насильно принуждались к труду по образцу их учителей из КГБ, НКВД, которые делились в начале, во время союза, со своими братьями из Германии, как организовывать трудовые лагеря. И вот в новом лагере Ошвиц, Освенцим, на который руководители СС возлагали особенно большие надежды, уже были проведены опыты по отравлению узникам газом «Циклон-Б». Этот газ был предназначен для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Случайно, выступая на Ванзейской конференции, Гейдрих говорил о том, что практический опыт уже накоплен. И теперь Эйхман начал ускоренно переоборудовать уже существующие концлагеря, создавая сеть лагерей смерти. И первыми стали Бельжец, Собибор и Треблинка, а потом Ошвиц и Майданек. Почти все лагеря уничтожения были построены на территории Польши. Туда прибывали эшелоны с евреями из Германии, Австрии, Чехии и других стран Европы. Сначала евреев, неспособным к каторжному труду, просто расстреливали или душили в специальных автомобилях. Но руководителям СС было ясно, что таким способом 11 миллионов уничтожить будет очень трудно. По приказу Гиммлера было проведено существенное укрупнение лагеря Ошвиц, где были построены газовые камеры с разовой пропускной способностью в 2000 человек. Нина отключилась.
Нет, нет, все хорошо.
Ну, я не вижу. Я продолжаю, меня видно?
Да, 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 видно, слышно, все хорошо.
О, извините, все замечательно. Когда Гиммлер и другие руководители СС совершали инспекционную поездку по лагерям смерти, над входом в газовые камеры нацисты поместили плакат с издевательской надписью «Вход в еврейское государство». А двери камер они украсили завесами, которые они сорвали в синагогах Сарона-Кодыш. И на одном из них было написано «Зе ашар ле ашем, цадиким явоу Бог». Это ворота к Творцу, к Богу, в которую войдут праведные. За годы войны в лагерях смерти было уничтожено 3,5 миллиона евреев. В одном только Ошвице около 2 миллионов. Были периоды, когда гигантский конвейер смерти в Освенциме уносил каждый день по 12 тысяч еврейских жизней. Окончательное решение еврейского вопроса было для нацистских руководителей самой важной целью в войне. В конце войны, когда на счету был каждый боеспособный взвод, с линии фронта снимали целые части, чтобы ускорить операцию по уничтожению. Вы знаете, только в 1944 году они начали отправлять евреев в Венгрию и Румынию. Период, когда уже запретили все железнодорожные перевозки, не связанные с нужными фронтом. Поезда по-прежнему везли все новые и новые партии евреев в концлагеря. Для нацистских вождей это была война в первую очередь против евреев. Кроме 3,5 миллионов уничтоженных в лагерях и 1,5 миллионов расстрелянных за все годы войны Айнзацгруппами, еще около 1 миллиона евреев погибли в гетто, в том числе и от эпидемии голода, или при транспортировке к местам уничтожения. Общее число погибших оценивает 6 миллионов, из которых около 1,5 миллиона – дети. Точные цифры не знает никто. В огне катастрофы сгорело большинство великих мудрецов, знатоков и праведников того поколения и их учеников. Это было полное разрушение мира Торы в Европе. Я не знаю, мне очень тяжело читать эту главу. И я хочу отвлечься и рассказать вам, что когда после войны судили нацистских преступников, офицер СС, отвечая на вопросы американских следователей, он говорил, что когда евреи раздевались и входили в душевую, так называемую душевую, они знали, что это через пару секунд наступит отравление этим газом цетлоном Б. И вот этот нацистский палач, он говорил, он наблюдал в окошко то, что происходило там. И вы видите то, что мы сейчас прочитали, около 12 тысяч за день. И он говорил, эти евреи какие-то сумасшедшие. Все они кричали «Ша! Ша! Ша!». Не знал этот убийца, что и верующие, и неверующие евреи, когда они видели перед входом в газовую камеру это покрывало со шкафа, в котором хранились свитки и Торы, Это ворота к Творцу. Праведники войдут в них. И все те, которые до войны были далеки от еврейства, особенно это немецкие евреи, перед смертью, написано в Талмуде, люди не врут. Все они вместе говорили эти забытые шесть слов. Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхот. И эти праведники, их души возвращались к Творцу. Но задавался очень тяжелый вопрос. Ведь известно, что после смерти еврея нужно сделать все, чтобы тут же его похоронить и предать его тело земле. А ведь их тела сжигали. И наши святые книги открывают очень важную вещь. В России, даже в уже в России был принят закон, то, что тот, кто подписывает, чтобы его сожгли, по нему запрещено говорить кадыш. Но это те раввины, которые судят со своей точки зрения, когда в их свободных странах, в основном в Америке, это делали только вероотступники, а мы, наше поколение, тинокот шенишбу, те, кто выросли в чужом плену, дети, Талмуд открывает, это когда приходят враги, убивают родителей и забирают детей, воспитывают их не евреями. И это ребенок, плененный ребенок. И я вам расскажу, Кармела Райс написала особенную книгу. Она меня познакомила с этим человеком, он жил в Иерусалиме, даже знаком был с Равицкаком, он был хирургом на Украине, и даже он спас внука первого секретаря обкома Ленинграда Романова, и он присутствовал на этой свадьбе в Эрмитаже, он мне рассказывал. Так вот, он, этот плененный ребенок, поразительной судьбы, его усыновил один немецкий офицер, у которого не было детей, и отвез в Берлин своей жене. И он рос, маленький мальчик, еврей из украинской одной еврейской семьи. И он рос как немец, у него была бонна, были собачки, у него были игрушки. Но потом этот приемный отец, видно, с хорошим сердцем этот был немец, он погиб на Восточном фронте в СССР. И прошло несколько месяцев, и эта фрау, его жена, взяла этого 5-6-летнего ребенка, а он у них жил уже несколько лет, и отвезла в ближайший концентрационный лагерь для детей евреев. И он рассказывал то, что Кармела Райс записал, как он спасся. Там же был безумный голод этому 6-летнему, 7-летнему ребенку. Он не боялся собак, потому что с овчарками он рос в доме у своей приемной матери, которая его сдала. И детей кормили впроголодь. А у собак, у овчарок им давали суп с мясом. И вот он подползал к миске, из которой ела эта собака. И брал, и ел, и собака смотрела на него с удивлением, но ничего ему не делал, он ее не боялся. И так он спасся в этом лагере. А потом пришли советские войска, его отправили в детский дом в каком-то украинском городе. И Творец так управляет судьбой, что его бабушка его нашла. Они выступали на каком-то, в честь какого-то советского праздника. Он читал стихи. И она увидела, что он очень похож на ее сына. И после концерта она подошла к нему и с еще одной своей подругой, украинкой, и подняла сзади у него рубашку и увидела то родимое пятно, которое было у их внука до того, как его отправили в Германию, до того, как его усыновили. И они забрали его в свой дом после судов, после всего. А в их доме они немножко боялись его, он же был детдомовец, сколько ему было сейчас, может быть, 10-12 лет. В главной комнате висел портрет Сталина. А как-то он проснулся рано и увидел, что в главной комнате, куда, в общем-то, его не допускали какое-то время, собрались какие-то 10 евреев. И из-за портрета Сталина там был встроен скрытый шкаф. Достали что-то завернутое в бархатную тряпочку. Сняли тряпочку, и там открылся свиток. Он не знал, что это такое. И эти 10 евреев распевали, что-то там читали, а потом спрятали и на место повесили портрет Сталина. И вот проходит полгода, и стало известно дедушке, и папа его тоже участвовал в этом, что у него должен быть обыск. И мама позвала, бабушка позвала этого своего внука и сказала: «Ты можешь скрыться на 3 дня?» Он сказал: «Да, он детдомовец, он прошел немецкие лагеря, а потом детдом, это тоже был особенный советский, ну, лагерь. Потому что он рассказывал, что директор этого детдома, он устраивал себе трапезы, и там была особенная посуда из немецкого фарфора. И он ел бульон с курицей, а детям впроголодь хлеба не хватало. Так вот, бабушка позвала его, она сказала: «Снимай рубаху». И она вокруг него обмотала свиток Торы. Потом он надел рубаху и исчез на 3 суток. В то время, когда происходил обыск в доме его отца и дедушки. И где он прятался? Он прятался где-то во враге, где-то все. А через 3 суток он вернулся, и этот свиток Торы с него скрутили. Это наше подземное течение этого источника живой воды, который, я вот сегодня говорил со своим хаврутой, с кем я учу трактат Микваот. Это где-то с 30-х годов и до 70-х, когда пришло новое поколение. Эти 40 лет они передавали тайно. Это источник живой воды. Он не был отсечен. На поверхности его не видно было. Если кто-то приводил ребенка в синагогу, его вызывали портком и так далее. Это запрещено было учить еврейству детей. Поэтому так восхитились рав Ицхаком Зильбером, когда он приехал в Америку, и рав Мойше Файнштейн, и рав Ицхак Гутнер. Он им рассказывал, как он учил своего сына. Сейчас мы слушаем его, Гаона рав Бенциона Зильбера, и своих детей, рабанит Хава Куперман, где она только не дает уроки. Мы рассказали, что мы были с женой в Якутске и показывали там фильм про рав Ицхака. Она сказала: «Пусть позовут меня, я бесплатно, только чтобы оплатили билет». Вы понимаете, почему я об этом говорю? Я говорю о том, что было такое постановление в 90-е годы в России, что тот, кто требует, чтобы его сожгли, по нему запрещено говорить кадыш. Но это то, что я говорил этим раввинам из Америки, из Европы. Вы не понимаете, о ком вы говорите. Это те, которые... Ребенок, который взяли враги, убив его родителей, и воспитали как не еврея. И вот это вопрос. Эти 6 миллионов, те, которые были расстреляны и помещены в землю, это одно. Но сжигали их. И наши святые книги говорят, тот, кто проходит эти муки, а сказано, что в могиле тело испытывает боль от укуса каждого червяка. А здесь это страшные муки для души, когда сжигают тело. И это то, что прошли эти большинство из 6 или 7 миллионов евреев, которые были уничтожены этими потомками Амалека. И то, что недавно я слышал от одного большого раввина, мне пересказали его слова. Я учил в Торе. Первая война евреев – это была против Амалека. Решит Гоим Амалек. Глава всех народов Амалек. Почему глава? Он первый напал на нас, когда мы шли к горе Синай. И не просто. Это то, что наш учитель рав Ицхак Зильбер говорил, он не просто убивал, он издевался, он совершал страшное. И то, что произошло в сегодняшнем Израиле, то, что до сих пор не могут прийти в себя новые поколения, ведь им говорили, это такая защита, это государство, которое не даст повториться Холокосту, катастрофе. То, что они делали, это почерк Амалека. И наши главы поколения, мудрецы, не постановили нам, что это война против Амалека. Потому что на эту войну выходят все. Поэтому мы должны очень чтить и молиться за тех, кто ведет войну против этих сегодняшних амалеков. То, что происходило в Симхат Тора, катастрофа израильского еврейства. И Мире мне прислала то, что говорил один израильтянин. До 7 октября я не хотел думать, что я еврей. Я израильтянин. Что мне все это галутное? И после этого дня я начал ощущать себя как еврей. Мы не можем знать всех причин, почему обрушиваются на нас такие страдания. Это Творец знает, какие события должны произойти в жизни каждого еврея и в жизни нашего народа. Но то, что мы должны знать. Один раз меня позвали на 9 канал, и они говорили, где был Творец? Меня задали вопрос во время катастроф. И я сказал им то, что Хазуныш сказал. Тот, кто вам однозначно ответит на этот вопрос, он полный идиот. И они закрыли рот. Но то, что мы все должны знать, и это одна из главных основ нашей веры. То, на что я обратил внимание сегодня, во время вечерней молитвы. Агават Олам, Агавтан. Ты, Творец, любишь нас, как бы любовью всего мира ты любишь нас. Иногда Отец больно шлепает своего ребенка. Но то, что никто в мире, ни один историк не может объяснить, почему все великие империи сошли с арены, прошумели, прогремели, и все эти римляне, и все эти греки, и все эти вавилоняне, и ассирийцы. А мы остались только потому, что есть тот пастух, который защищает эту потерянную овцу, наш народ. Мы читаем про это, и очень тяжело, это факты, голые факты. Но мы должны делать свои выводы. Чем больше мы возвращаемся в свое еврейство, каждая заповедь, которую исполняет еврей, а тем более мы, которые вышли из этого советского плена, вернулись в свой дом. Сказано в Талмуде, что нет у тебя ни одной заповеди, которая не связана была бы с оживлением из мертвых. Гаон из Вильны говорит, у нас нет 613 заповедей. Каждое слово Торы, которое изучает еврей, это отдельная заповедь. Это связь с вечностью. И это последний камень. Так называется эта глава. Окончательное решение об уничтожении всего еврейского народа. Мне вспоминается история. Один пожилой раввин в лагере обратился к офицеру СС и сказал: «Вы же немцы разумны, вы же интеллектуалы, наверное, ты кончил Берлинский университет». «Да». «По какому, какой факультет?» «Юриспруденции». «Но вы же должны быть реалистами, вы должны знать, без нас мир не может существовать». И это первый раш на Пятикнижие открывает. Берешит, бет – это два. Решит – начало. Ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Первое начало, начало моих путей – это Тора. А начало моих посевов – это этот самый еврейский народ. И мы должны твердо знать и верить, что мы и есть в нашем поколении этот самый еврейский народ, про которого Творец у горы Синай сказал: «Бни бехури Исраэль, мой сын, первенец Израиль». Наше дело правое, мы победим. И на этом я хочу завершить этот урок, очень тяжелый, очень тяжело читать про то, что происходило всего каких-то 70-80, 90 лет тому назад. Чтобы были хорошие новости у всего еврейского народа и хороших новостей в каждой нашей семье. Каждый наш шаг, который мы делаем к нашему Отцу на небе, он защищает весь еврейский народ. Хотя бы еще одна капелька крови еврейского солдата не прольется, если мы правильно произнесем эти шесть слов утром и вечером «Шма Исраэль», если мы правильно наденем тфилин, если мы 5 минут найдем, чтобы почитать хоть одну строчку из Торы. Это мое пожелание. И это наша защита. На этом я завершаю. Если есть вопрос, пожалуйста.
Спасибо вам, уважаемый Рав. Добавить даже нечего. И спрашивать, конечно, тоже нечего. Тут очень болезненная тема. Действительно. Очень, очень, очень хорошо, когда евреи не дожидаются какой-то беды, а возвращаются к Творцу, к своим корням, к своим истокам. Спасибо вам огромное. Вот я вижу, Эстер, все-таки есть вопрос. Она тянет руку, секундочку.
У меня ничего не написано, я не могу прочитать, если вы прочитаете.
Огромная благодарность за урок вам здесь пишут. Всегда очень сильные впечатления. Яков спрашивает, как называется книга. Мы идем по книге «Хроника избавления».
Издательство «Пардес», книга вторая.
Книга вторая.
И она описывает все события вплоть до наших учителей рав Ицхака Зильбера и рав Мойше Шапира Зацаль, и поколение Тшувы начинается с катастрофы и завершается нашими днями. Поколение раскаяния. Мы с вами.
Можно задать вопрос? Уважаемый рав Фатла, здравствуйте. Спасибо за урок. Спасибо, что дали мне слово. Я хотела все время узнать, эта книжка «Коля Тор», которая вспоминается, она существует, ее можно найти, я не знаю,
Вы знаете, в третьей в нашем томе источник, это рассказывается о поколении учеников Виленского Гаона, которые после хасидов Карлина прибыли в Израиль, там цитируется эта книга на русском языке и рассматриваются все споры вокруг нее. Если вы, будет возможность через Толдот и Ширун приобрести эту книгу, там очень много из нее цитат.
Я только одну книжку приобрела. Когда мы были в Ашдоде, вы принесли эту книгу, так есть еще продолжение?
Толдот и Шурун, вы обратитесь, там Элла Каплан, и есть три книги «Хроники избавления».
А на иврите есть это «Коля Тор», чтобы она помнила?
Вы знаете, есть, но я не знаю, кто издавал и что. Мы привели главное то, что нужно нам знать про наше время. То, что говорит Гаон про наше время.
А вот еще вопрос по поводу книжки Корнелы Рас. Я тоже ее читала. Так там про этого мальчика, что он немножко был, ну, его не так воспитали, и он против был, он там отцу там что-то положил ему.
Это все его... Был бунт, а потом он все принял, и он соблюдающий еврей, который знаком был с рав Ицхаком.
Это
я
да.
с ним лично много раз встречался.
А вот
и
Тору,
даже снимал
когда...
его.
А когда он Тору, это уже было после этого, после того, как он сделал?
Ну, конечно, конечно, он уже был с семьей, понятно. Он был с ними.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну, всего хорошего.
Большое
спасибо.
Ора здесь тоже, Ора хочет. У нее
включено. Да, Ора
хочет задать вопрос. Ора, пожалуйста.
Спасибо большое, Одрав. Да, у меня один простой вопрос. То есть, если наше поколение это Тшува, то следующее поколение, его можно каким-то словом обозначить?
Это уже будет поколение Машеха. Я надеюсь, что мы еще с вами это увидим и пойдем, очистившись в храм. А следующее поколение – это уже время Машеха, когда не будет возможности уже сделать чуву. Вы понимаете? Это как бы времена Шлома Амелеха. И это уже все открыто. И уже даже будет переходный период Машеха. Он автор перестройки. А потом... В конце будет подводиться итоги 6000 лет жизни всех наших душ, все наши перевоплощения. И каждый получит то, что он заработал.
Спасибо, аминь.
Будьте здоровы. Очень спасибо большое. Приятно вас слышать, я не вижу.
А, ну, тут вас приятно очень слышать и видеть. Вам огромный привет от всех наших, от Левитов. Спасибо.
Всего-всего всем хорошего, хороших новостей нашему
Дай
народу.
Бог подняться, да. Спасибо.